говорите, мили, положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 29 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Обсуждаем, ставим на голосование, потом сравниваем ощущения от того, как думает по этой теме аудитория, и результаты голосования, в котором аудитория участвует. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Но сначала давайте про пробки. Нормализовал или нормализуется в эти минуты движение, соответственно, на направлении Сокол-Химки. Тут меньше ограничений или сложностей, о которых мы говорили совсем недавно. Разве что, может быть, внешний МКАД перед Химками сложный. Но, насколько я понимаю, это уже не та пробка, о которой мы говорили буквально полчаса назад. В целом в городе 4-бальные пробки при прогнозах в 3 балла на 5 вечера. Дальше прогнозы выглядят следующим образом. 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Сложности, о которых есть смысл упомянуть, это третье транспортное кольцо в районе Лужников и в ту, и в другую сторону. Если внешнее третье кольцо замедляется именно в Лужниках, то внутреннее третье кольцо стоит от Автозаводской в сторону Лужников. И, собственно, уже в Лужниках там движение более-менее нормализуется. Но ненадолго, потому что от Сити в сторону Беговой и далее до Савеловской эстакады нормального движения нет снова. В целом, еще раз напомню, 4 балла. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. За этим следим. Соответственно, Минцифры объявляет про аукцион на частоты для 5G. Состоится этот аукцион, по утверждению чиновников, до конца 2025 года. Начальная стоимость двух лотов составит, соответственно, чуть более 26 и чуть более 21 миллиарда рублей. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Мы про деньги сегодня в рамках программы «Своя правда». Как раз будем говорить, не знаю уж, про миллиарды, про триллионы. Что получится, непонятно. Есть инициатива общественных деятелей, которые говорят, надо ввести дополнительный налог для жителей городов-миллионников и, как тут сказано, благополучных регионов, средства от которого направлять на поддержку периферии. Они инициативу разработали, обратились к спикеру Государственной Думы и к председателю Комитета по бюджету и налогам. Соответственно, инициаторы говорят, предлагаемая мера не окажет существенного негативного влияния на уровень жизни граждан, проживающих в крупных городах, и при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных регионов. То есть значительные средства. Уже говорят, речь идет о сборе в 3-5% от дохода. Авторы инициативы говорят, средства будут способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни в сельской местности и небольших городах. Там про большие города говорили, по-моему, 20 с чем-то больших городов. Тогда бы попали в список несколько областей, но как бы то ни было. Получается, значит, что это, наверное, все-таки серьезные деньги, если речь идет об аккумулировании значительных средств. Насколько это правильная инициатива, об этом будем говорить. Член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров с нами сегодня. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Голосование запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, есть уже. Вот сейчас проверим. Да, есть. Согласны ли вы с подходом? Значит, новым налогом в 3-5% заработка предложили обложить жителей 23 крупных городов России. Деньги должны пойти на развитие отдаленных территорий страны. Согласны ли вы с таким подходом? Да, однозначно, то есть согласен. Не совсем. Что-то так, что-то не так, совсем не согласен, и мне все равно. Вот почти 10 человек уже проголосовали, посмотрим через 50 минут, как проголосует аудитория в целом. Давайте пока начнем. Вот с этим подходом, в принципе, вы согласны, Евгений Федоров?
Не согласен.
Почему?
А вообще непонятна сама логика этой идеи, может, она разъяснится частично в нашем разговоре. Сама логика, да, то есть при чем есть вообще работа человека, который может мало зарабатывать, живя в крупном городе, например, в силу того, что он там зарегистрирован, и как бы повышенный налог в связи с этим местом жительства. Если мы хотим помочь, скажем так, регионам, в которых не хватает денег, для этого существует бюджетное перераспределение. Треть бюджета перераспределяется, кстати, в регионы через механизмы бюджета и межбюджетного перераспределения. Специальная комиссия работает, которая это делает. Там около 100 разных подпараметров этого перераспределения. И это как бы механизм работает. Какая связь с тем, что человек должен платить дополнительные деньги? Вот что. Не то, что не надо помогать регионам, а почему должны люди платить в зависимости от своей регистрации.
А если я попытаюсь объяснить, просто у людей, которые живут в больших городах, больше возможностей для заработка, чем у тех, кто живет на отдаленных территориях или в городах меньших?
Ну, во-первых, у любого есть возможность для заработка, в том числе переехав в любой город. Потому что у нас нет ограничений в регистрационных механизмах. В отличие от какого-то старого времени, которое было еще лет 15 назад, я помню, в Москве нельзя было зарегистрироваться без специального взноса. Да, вот был такой при Лужкове. Поэтому это первое. Второе, что значит возможности? Возможности возможностями. А человек, кто-то использовал возможности, кто-то не использовал. Да и в отдаленных регионах иногда возможности на порядок выше. Там, например, в регионах, где идет хороший... Мы же понимаем, что Москва не главная по доходу вообще регион, в принципе. А Москва все-таки столица. У нас обгоняет Москву Чукотка, обгоняет Москву некоторые другие регионы. Есть дотации северные, например, люди, которые работают...
Так никто и не собирается деньги из Москвы пересылать в Чукотку в этом смысле. Речь идет о других регионах.
Еще раз, привязка к тому, что вы живете в миллионнике, не означает, что вы богатый человек. И поэтому это не означает, что на вас надо распространять
при прочих равных налоги. Ты будешь богаче, чем в другом регионе. Не на Чукотке. Ладно, договорились. Вас всегда интересно послушать, пишет 798-й, что 39-й удивляется сам себе. Никогда бы не подумал, что с Федоровым соглашусь, пишет. 674-й пишет, что повышение налогов — это явный признак ухудшения уровня жизни в целом. Задается вопросом, когда уже понижать начнем. Но смотрите, нужно уточнение. 639-й утверждает, что в России нет целевых налогов. И поэтому не получится так, что даже если эту идею реализовать, что вот деньги одних пойдут точно другим.
Ну, через бюджет. То есть есть бюджет, в котором распределяются, целевых нет. Есть, ну, социальные сборы, это понятно, пенсии и прочее. Целевых, да, нет. Но есть перераспределение через бюджет. А бюджет прописывает, куда направляются деньги из налогов. Ну, за исключением некоторых налогов, которые распределяются между регионом и бюджетом. Ну, народ, например, налог на доходы.
Ну, то есть, НДПИ. Действительно так, что закон так устроен, что сделать...
Транспортный налог.
Реализовать вот эту идею напрямую невозможно.
Ну, если измените закон, все можно напрямую реализовать.
Нет, это же и вопрос.
Технических проблем нет.
Хорошо, Савелий, налог зависит от уровня дохода, или обычный кассир с небольшой зарплатой тоже будет своими деньгами развивать какой-то регион? Видите, вот вопрос уже возник, об этом говорил Евгений Федоров. Костя говорит, а мы тут в Москве, значит, страдаем и пашем по 16 часов, а они, значит, там за наш счет будут кайфовать. Вы полагаете, это называется кайфовать? Ну, хорошо. 835-й Павел, ничего, что половина жителей больших городов живут не сильно богаче остальных, это если с поправкой на более высокие траты. Даже с поправкой. Хорошо. Это наши слушатели пишут. Пишут много. 676-й, кстати, пишет, что вот у нас здесь в центре яркое солнце. Мы даже так задрапировали окна немножко. А в районе Богородской слабый дождь между тем идет. Возможно. Игорь Шатров, что скажете?
Смотрите, да, такая ситуация, что и слушатели, я, конечно, согласен с коллегой. Именно в том, что...
Тут собрались москвичи. Понятно, что согласны.
Нет, согласен в том, что нет, конечно, не пропиской... должно определяться налогообложение, с одной стороны. Но я бы, вот если бы меня спросили, как я ответил бы на вопрос, который поставлен на голосование, я бы сказал, что я не совсем согласен. Я считаю, что речь, да, должна идти не о гражданах, а о предприятиях и организациях. Что необходим какой-то новый, да, специальный налог на предприятия, на фирмы, на организации, которые зарегистрированы в крупных городах, в столичных городах или в городах, ну, в городах-донорах, и действительно должно появиться, он должен быть окрашенным, целевым, то есть, да, и направляться конкретно в конкретные регионы. То есть мы должны понимать, что эти деньги не будет депутат Федоров и его коллеги перераспределять распределяет, там по своему замыслу и умыслу. Вопрос-то ведь в этом. Вот все говорят, да.
Не,
да,
а действительно. Секунду. Да. Вы тогда должны объяснить, почему, значит, про людей нет, а про фирмы, ну, да.
Про людей нет именно по тем же основаниям, о которых сейчас
говорили. Фирмы тоже бывают разного уровня.
А вот это уже вопрос. Если ты занимаешься бизнесом, то ты в любом случае уже отличаешься от человека простого, который привык работать на конкретного работодателя. А вот бизнес – это уже другая история. И если человек рискует, если он занимается вот чем-то таким, что приносит ему доход, он должен за этот риск платить, особенно если он работает в условиях, которые гораздо более выгодны, чем, не знаю, в условиях какой-нибудь глухой провинции, где нет возможности так развиваться, как в столице. Поэтому я считаю, что идея интересная, но, конечно, субъектом не должны быть граждане, должны быть фирмы, должны быть предприятия, и еще раз, эти изъятия, да, должны быть окрашенными, они не должны перераспределяться Государственной Думой, никто не должен решать, сегодня уйдет это в Смоленскую область или уйдет это в Тверскую область, ну, а конкретно должно быть известно, куда это уйдет.
Это и входит в противоречие с самой организацией всей системы, но тогда я захочу, чтобы те налоги, которые я плачу, шли исключительно туда, куда хочу я. Нет. Ну, по этой логике тогда должно работать.
Условно говоря, принимается определенный закон, в котором это все прописано. Вопрос уже не к предприятию, да, куда направлять деньги.
Мы об этом сейчас поговорим. Костя только пишет, но в регионах и так сниженные налоги на бизнес.
Ну что значит сниженные налоги? Это опять все зависит от местных властей, от региональных властей. Кто-то делает поблажку бизнесу, кто-то уменьшает налоги местные, да. То есть федеральные налоги все платят одинаково, но есть региональные налоги и муниципальные какие-то сборы, которых можно лишить, которые можно уменьшить, и где как, ну да, кто-то стимулирует свой бизнес, но не все. Я не знаю, в этом году мне, этим летом, точнее, даже, может, летом и весной, мне пришлось проехать по многим малым городам России. Ну, ребята, вот слово такое, знаете, напрашивается одно.
Никаких...
оно цензурное. Кто один называется? Кто?
Ну ладно.
Вот понимаете, вот посмотришь, и везде. Ты смотришь ли ты, находишься ли ты в такой глубинке, как Тверь. Видите, у нас есть в Подмосковье соседняя область, которая, ну, глуше ее, наверное, в стране ты трудно найти. Или ты находишься в развитой, например, Самарской области. Как только ты оказываешься в провинциальном городке 10-20 тысяч жителей, ну, хтонь просто. Ну, глушь и
по-разному, тьма. По-разному, знаете ли, бывает. Марина, 349-й, это вам, наверное, Евгений Федоров. Надо просто справедливо распределять бюджетные деньги. Она пишет, я не знаю, о каких процентах она пишет, но она пишет так. Чечня получает 79%, и там небоскребы, а в Бурятии живут в деревянных домах в Улан-Удэ и получают 56% бюджетных денег.
Ну, справедливо, абсолютно согласен, но он и стараются распределить справедливо. Я объясняю, механизм перераспределения федеральных денег через бюджет, он на самом деле не по принципу, что нравится, то и лоббирую. То есть нет такого. Там есть уже давно определенные методики, формулы, коэффициенты пропорциональные. То есть, по сути, там на 90% это автоматическое перераспределение как раз в те регионы, которые нуждаются в деньгах. Есть регионы-доноры, есть реципиенты. И вот этот механизм перераспределения, он именно так работает. Может, его надо усовершенствовать, я не спорю, но его совершенствуют постоянно. То есть нет такого, чтобы комитет по бюджету созидал и говорил, давайте дадим там 100 миллиардов, или, допустим, не дадим 100, дадим 5. Такого нет. Все уже заранее рассчитано по формулам, которые предыдущего обработаны, и, по сути, автоматически. Что касается...
Так, может быть, формулы неправильные?
Пожалуйста, если вам не нравится формула, давайте обсуждать формулу. Если мы говорим о консолидированных, есть еще понятие консолидированные налогоплательщики. Уже давно это в законе есть такое понятие. Это крупные корпорации, которые зарабатывают деньги в регионах, но при этом являются консолидированными налогоплательщиками в одном из регионов. Эти деньги перераспределяются в соответствующие поступления этих регионов. То есть эту проблему тоже, она, ну, в законах решена. Я не спорю, может быть, ее надо улучшить в плане вот детализации. Потому что я помню, я еще был в советское время, в советской власти служил, в Ленобласовете народных депутатов. Уже тогда поднимали вопрос, что как же так, жители, все работают в Ленинградской области, в Ленинграде, значит, налоги платят в Ленинграде, а живут в Ленинградской области, и там нет в области денег, потому что они все отдают их в Ленинграде, потому что они там работают. Так что та проблема, которая, в принципе, как бы косвенно звучит в нашем сегодняшней повестке, а ей уже вот только на моей памяти 35 лет.
Да, пусть регионы, когда приезжают в Москву, пишет Вера 132-я, покупают марку, и взносы будут платить за пользование московскими дорогами. Как она пишет, больше половины автомобильных номеров ведь не московские при этом. А Денис 443-й, вам, Игорь Шатров, пишет, но налог на предприятие, о котором вы говорите, в городах уже все равно есть, потому что таким можно считать более высокую аренду и те самые более высокие зарплаты.
Ну, конечно, в этом плане можно согласиться, но вот действительно мы же ведь видим, что недовольство вот это возникает постоянно. И несмотря на то, что вот есть понятие там консолидированный бюджет, зачем-то, вот, например, сейчас, сегодня, там, вчера федеральные каналы только о том и говорят, как, например, там один из крупных банков переезжает в Ярославль, да? То есть, условно говоря, зачем-то приходится не просто перераспределять налоги, но даже и людей, и фирмы, и офисы переводить в другие города, именно потому, что налогооблагаемая база этих городов мала. Так, например, там «Газпром», Петербург принял «Газпром», да, там, ну и так далее, и так далее. Ряд других компаний уехали из Москвы, и они продолжают уезжать. То есть, на самом деле, те, кто заговорил о каких-то новых налогах, которые именно на столице и крупные города предлагаются наложить на их жителей, они действительно затронули больную тему. Вот сейчас есть такое недовольство тем, что в определенных городах собрались все. Кому не лень,
вы так говорите, сейчас есть, как будто бы этого не было прежде.
Ну, сейчас обострилось, когда мы о справедливости мы с каждым годом все больше и больше говорим, понимаете?
123-й, да, сейчас я вам дам слово. Если человек выехал из отдаленного региона в большой город, то есть бросил на произвол судьбы малую родину, вот с него надо брать дополнительный налог. Тоже подход. Евгений Федоров, прошу.
Вот, понимаете, тут есть понятие справедливое налогообложение, а есть понятие справедливое распределение бюджетных средств. Это совершенно разные вещи. И иногда, ну, бывает так, что путают, да, и я думаю, что те, кто предлагает эту инициативу, где-то, может быть, тоже это путают. То есть является, вот еще раз обострю, является ли справедливо брать дополнительный налог жителя крупного города? Считаю, по факту жительства в крупном городе и регистрации это несправедливо. То есть это не является дополнительным основанием для, как бы, налогообложения. Скажите, а вот справедливо, да, распределять бюджет лучше, чем справедливо, чем сейчас. Я считаю, да, надо, и над этим надо работать, потому что это вообще бесконечная работа, и мы о ней говорим. Как лучше и справедливо распределить
просто
деньги.
Просто можно реплику?
Всем...
Да, конечно, конечно. Реплику, понимаете? А иначе мы что получаем вот насчет справедливого распределения бюджета? Как-то так выходит, что условно, ну не будем критиковать это, но это будет немножко иронично звучать, условный Собянин, он всегда лучше других, потому что его регион помогает какому-то региону. Ну, или там Собянин, может быть, Беглов там, или еще кто-то. А вот другой регион, какая-нибудь условная Тамбовская область, ну, никому не помогает самой бы с собой справиться. Я, наверное, неверный пример привел. Тамбовская не самая такая пропащая область. Ну, вот, например, Тверская, да? Она никому не помогает, кто бы ей помог. Так зачем тогда, почему тогда у Собянина лишние деньги? Что это значит за помощь со стороны региона? Ну, как они могут быть лишними? Они должны где-то работать. Их сразу надо забрать и отдать тому региону, и отдавать, которому они нужны, и отдавать должен не Сергей Семенович.
А, то есть, вы понимаете, говорите, это уже есть, только это уже должно есть, быть окрашено как-то, да, и четко проговорено.
Да, да, конечно.
Это называется у нас бюджетная обеспеченность на одного жителя. Мы стремимся, чтобы все жители Российской Федерации имели равную бюджетную обеспеченность. Это как бы такая целевая установка, которой руководствуется в том числе парламент при формировании бюджета. То есть, еще раз, не налоги, а именно, чтобы бюджетная обеспеченность на всех была равномерна и одинакова. Да? То есть, некая справедливость распределения бюджета. Другое дело, что понятно, что в Москве деньги, которые вложены, вот те же там тысячи рублей, которые дали на жителя Москвы бюджетные, они виднее в маленьком городе, ну, конечно, Москва большой город, но на количество жителей, которые здесь живут, он как бы немного по площади. Или же на каком-то горе, или в каком-то населенном пункте, в котором там на тысячи километров живет там 100 человек. Понятно, что при равной бюджетной обеспеченности там будут это все размазано.
А теперь еще. У нас обычно какую бы тему, вот денежную, бюджетную особенно, не обсуждали, тут же находится кто-нибудь, кто пишет, ну вот, например, Олег 314-й. Может быть, народное достояние должно не покупать бразильцев по 30 миллионов и деньги для народа появится. Или вот, например, еще кто-то вспомнил Мартин 685-й, про бывшего мэра Владивостока, у которого там более 800 объектов недвижимости. Не у него, а вроде как у его семьи.
Но это коррупция вообще, это уже о другом.
Нет, люди обычно говорят, вот эти бы проблемы решили, и денег бы на все всем хватило. Вот это вы должны прокомментировать.
Коррупция, как она есть и будет всегда. И вопрос, конечно, именно в том, о чем вот я только что говорил. Если есть деньги лишние, найдут, куда их пристроить. И не всегда их будут пристраивать в интересах государства и жителей. Часто их будут пристраивать в своих интересах. Но в Москве так не сделаешь, и мы не можем уличить в этом московских руководителей. Но вот когда появляются лишние деньги...
Люди уверены, что это настолько серьезные деньги, которые решат все проблемы.
Ну, здесь, мне кажется, люди ошибаются, потому что вот эти цифры, о которых мы говорим, это вряд ли даже, там, не знаю, бюджет крупной компании, да, вот.
Тот же вопрос, Евгений Федоров.
Ну, если уж ставится вопрос, где получить больший доход людям и стране, а это одно и то же, один котел, то, конечно, нам надо, и мы к этому подходим, менять параметры нашего разделения, в мировом разделении труда. Мы вообще-то живем в два раза хуже, чем работаем. Вот с точки зрения всего земного шара. То есть мы спонсоры мировой экономики, а не реципиенты. Поэтому нам надо менять макроэкономический параметр, надо отказывать от валютных резервов, надо обнулять процентную ставку Центрального банка, надо запускать внутренние механизмы инвестиций. Это большая реформа, я вас уверяю, она нам предстоит. Но для нее надо то, что называется,
внутренние механизмы инвестиций, это когда они откуда пойдут?
Это когда у вас нулевая ставка, и вы можете строить завод под нулевую ставку.
Нет, я же про инвестиции, а не про ставку спросил.
За счет российских денег. Сегодня мы, вот просто один пример.
Ну, то есть люди начнут брать деньги в банках.
Инвесторы, не люди. Не, инвесторы,
подожди, которые строят заводы. Инвесторы, это,
инвесторы прилетят к нам. А инвесторы – это бизнес. Будут давать деньги людям, чтобы повышать доходы, чтобы можно было
покупать. Эти инвесторы, вот они смотри. Кто? Они иностранцы, что ли?
Почему? Национальный капитал должен быть, национальные инвестиции, если мы говорим о рыночной экономике. Просто одна...
То есть сейчас у них нет этих
денег? Вот смотрите, одна цифра. Мы дарим мировой экономике ежегодно 300 миллиардов долларов за счет несправедливого торговых отношений. То есть мы не докупаем товаров, которые есть деньги для них, на 300 миллиардов по году. Это треть рынка. Это у вас вы могли бы жить на треть богаче, если бы мы справедливо имели торговые отношения с мировой экономикой.
Понятно. У москвича про справедливость у нас вообще всегда разговоры к нам несправедливо относятся. Зато мы самые справедливые. Собянина над мэром Тамбова сделать, пишет 144-й. Значит, 240-й пишет, у москвича штрафы выше, ОСАГО больше, капремонт больше, оставьте, мол, нас в покое. Значит, обрисуйте. Да, Савелий 884-й, и он не единственный. Допустим, мы вот серьезно эту тему обсуждаем, да, и говорим, что да, надо собрать деньги, окрасить эти деньги и передать. А мы понимаем, что на эти деньги будет сделано, Игорь Шатров? Ну,
конечно, в первую очередь, это не повышение зарплаты, это создание условий для развития в регионах. То есть, я не знаю, ну, например, государство должно построить теплоэлектроцентраль, то есть должно провести отопление, газ и электричество, чтобы бизнес строил в этом месте, например, какой-то поселок или завод открывал там. Но государство должно это подготовить, должно построить дороги, должно создать условия для развития бизнеса, но только не распределять это в виде зарплат. Если это будет роздано в виде зарплаты, это только инфляция и бессмысленная трата денег, просто круговорот денег в природе. Эти деньги должны превратиться в инвестиции со стороны государства.
Инвестиции со стороны государства.
Государство инвестирует в развитие. То есть оно создает условия, базу, а потом приходит предприниматель, он уже не строит теплотрассу, да, и не строит там водопровод.
А, вот теперь понятно. Значит, снова призываю наших слушателей, вы аккуратнее с цифрами все-таки. Вот Мартин, значит, где-то услышал про 800 квартир. Еще раз напомню, согласно сообщениям, речь идет о том, что это объекты недвижимости, которые были в семье бывшего мэра Владивостока.
Под семьей там подразумевается человек 80 или 100
Сейчас дело даже не в этом. Человек пишет, ну так вот, пожалуйста, 800 квартир, это же миллиард рублей. Но есть сообщение. имущество конфисковано на 590 миллионов рублей. А это, согласитесь, не миллиард рублей. И вот если мы так спокойно будем, миллиард туда, 500 миллионов туда, то тогда вот, наверное, на поддержку периферии денег-то и не наберется. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там голосование продолжается. Соответственно, мы вас спрашиваем по поводу идеи насчет обложить дополнительными налогами жителей крупных городов и за эти деньги поднимать, так сказать, небольшие города. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. В этой части программы «Своя правда» уже можно звонить в прямой эфир 7373948. Есть идея жителей больших городов обложить дополнительным налогом и эти деньги направить на развитие городов малых. Идея общественных деятелей из движения «Отцы рядом», цитируем по изданию «Абзац», и обсуждаем это в прямом эфире здесь, в студии Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития и депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы следим за новостями и следим за пробками. В городе 5-бальные пробки. 5 баллов обещали только на 7 вечера. Видите, непрогнозируемые пробки, видимо. По прогнозам, сейчас должно было быть между 3 и 4 баллами, а уже 5-бальные пробки. Имейте это в виду, если планируете дальнейшее передвижение по городу. Могут быть сложности. Видите, пробок больше, чем прогнозировалось. Еще новости, за которыми мы тоже следим, соответственно. Почта России сообщает о штатной работе ресурсов. Отставить панику. Все ресурсы почты функционируют штатно. Сайт, мобильное приложение. Все надежно, безопасно и под контролем. Давайте зайдем на сайт Почты России прямо сейчас. Вот здесь, пожалуйста, отправить, получить платежи, переводы, услуги в отделениях, онлайн-сервисы. То есть зайти на сайт во всяком случае можно. Все остальное, это, что называется, уже разбираться надо. Это по поводу сообщений, которые появились на лентах информационных агентств насчет сбоев по этому поводу. ТАСС до этого, соответственно, писал еще о том, что сайт Почты России работает со сбоями. Это ссылались на жалобы пользователей на сервисе Down Detector. Соответственно, согласно данным портала, 246 пользователей в 17:13 оставили жалобу на работу Почты России. За сутки поступило уже более 300 жалоб. Но еще раз напомню, вот теперь есть комментарий самой Почты России. В компании сказали отставить панику. Все ресурсы почты функционируют штатно. Следим за этими новостями, следим за другими новостями. Вот, например, заявление Минтранса. Переход на российские системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после сбоя в IT-инфраструктуре Аэрофлота. Это вот из того, что прямо сейчас на лентах новостей. Теперь ваше сообщение, соответственно. Пробки 5 баллов ощущается как 7, утверждает 76-й. Значит, Виталий напрямую Евгению Федорову пишет. Как-то непонятно, откуда возьмутся деньги для периферии и свечных заводиков, в кавычках. Западные инвестиции у нас, значит, под санкциями. Инвестиции китайцев и других из многополярного мира под большим вопросом, их скорее нет. И получается, остается только народ. Получается, бабушки из матрасов достанут деньги?
Смотрите, вот просто обнуление процентной ставки на следующий день, вот на следующий день вам даст 100 триллионов рублей инвестиций. Потому что именно столько денег находится в счетах граждан и организаций, которые, соответственно, их положили в банки, потому что их не знают, куда девать. Ну, с точки зрения того, чтобы их потратили. В этом случае, конечно, придется подумать, куда потратить, какие заводы построить, чтобы они дали доход, чтобы была та же прибыль, как и в банке сейчас с высокой ставкой. Тем более она съедается тут же инфляцией. Это на следующий день. А кроме того, я уже назвал эту цифру, на 300 триллионов миллиардов долларов мы товаров продаем больше, чем покупаем. То есть мы на 300 миллиардов долларов не получаем товары, которые заработали. То есть просто выравнивание справедливых торговых отношений дает нам огромные страну деньги, которые позволяют, мы пересчитали, дает инвестиции где-то 230 триллионов рублей. национальных, не иностранных инвестиций. Потому что у нас высокая процентная ставка уже 35 лет, из-за чего у нас нет национальных инвестиций.
Люди
вообще
по-прежнему спрашивают, вот эти вот инвесторы все-таки, они не понимают эту разницу между гражданами и инвесторами. Инвесторы — это ведь тоже граждане.
Это бизнес, который может использовать средства граждан. Естественно,
и не использует их сейчас почему-то.
Просто по той причине, что с такой ставкой строить бессмысленно, нельзя.
Ну, во-первых, не всегда такая ставка была, Евгений.
Ну, казалось, она всегда. Была. Всегда. Да. Знаете, какая была ставка 35 лет назад? 290
тысяч. Про 35 лет не говорим, про 90-е годы.
Да, давайте откатим, скажем, не знаю, на 12 лет,
да
на 13.
Да нет, даже на 12. Вот перед тем, как начался этот рывок, подъем, была ставка аж чуть ли там не 5%.
Нет, 6%.
Ну, и вот опять
6% тоже ставка запретительная для инвестора. Потому что инвестор, да, вот представьте, предприниматель строит завод. Он минимум 5 лет будет его строить. Вот умножьте это, даже 6% на эти 5 лет. И умножьте, рядом с ним другой предприниматель строит завод в другом государстве, у которого 0% ставка в Европе. Естественно, он не может с ним конкурировать.
И опять, смотрите,
по определению.
И опять нам 144-й в данном случае пишет, это народные деньги, вот то, что вы обсуждаете. Инвестируйте лучше офшорные. То есть есть история, где там с точки зрения
сами
граждан...
Сами офшоры есть результаты этой ставки. То есть люди, предприниматели убегают в офшоры, по той причине, что здесь они не могут использовать эти деньги. Потому что у нас запретительный климат для национальных инвестиций. Для иностранных был, для национальных не было.
Я вот к чему. То есть люди говорят, не надо от нас ждать инвестиций.
А от них
вот
никто не ждет.
Пусть кто-нибудь другой инвестирует.
А никто не ждет, когда вам предложат участвовать в инвестиции в заводе, где вы получите там 20% годовых, вы сами примете такое решение. Вас никто не заставляет. Это ваше право. Сегодня у вас только одна возможность – положить в банк. А тут у вас появится тысячи возможностей.
А Олег 362-й, опять же, то есть люди уверены, что это вот так делается. Надо просто не в крупных городах открывать заводы и новые предприятия. И если добыча недр производится в малых городах, там должен быть главный офис и прописка. То есть, с вашей точки зрения, крупных компаний быть не может. Это тоже важно, Олег, когда вы так пишете. Ну вот действительно, люди уверены, что если из Москвы увезти Государственную Думу...
Ну, во-первых...
Нет,
ну, во-первых, так и происходит. Я только что сказал о том, что
это
один,
да,
из крупных банков, пятый по объемам, переходит в Ярославль. Да, и другие компании там уходят, там ОСК ушла в Петербург, там кто-то еще куда-то. Из Москвы уходят компании, и считается, что это, ну, во-первых, уходят люди с ними. Они создают вокруг себя инфраструктуру, приходя в новое место. Поэтому действительно, если
это же только главный офис.
Если бы не в Ярославле ушел Промстройбанк, ушел уже на завод этот банк,
ну, да,
ПСБ, да, ПСБ он теперь называется. Если бы не в Ярославль ушел ПСБ, а в Ростов-Великий, может быть, Ростов-Великий бы и расцвел. Ярославль-то и так неплохой город, на самом деле. Вот, поэтому, может быть, логика в словах нашего слушателя есть, может быть. Так можно поднять, ну, не знаю, инфраструктуру городов, благоустройство городов.
Тогда по-другому.
Да.
Тогда по-другому. Андрей 207-й. И почему я, находясь, к примеру, в Москве или Екатеринбурге, в другом крупном городе, должен финансировать некий, как он тут написал, Нижний Дальний Урюпинск из условно-периферийного Алтайского края, если жители Урюпинска не хотят или не могут работать или развивать свой город? То есть он пытается аккуратно сформулировать это, чтобы никого не обидеть, или выбирают коррупционеров во власть. Проблема ли это, мол, моя, как жителя крупного города?
Нет, еще мы сразу говорили, что есть так называемое справедливое распределение бюджета и есть справедливые налоги. И я еще изложу свою позицию.
Тут важно другое. Насколько действительно, вот когда вот человек даже пытается аккуратно, но все равно говорит, значит, они плохо пытаются развивать свой город. А они, правда, реально могут или нет?
Ну, почему нет? Кто-то может, кто-то не может.
Нет, город маленький, налогов много не наберешь.
Всякие города бывают, да. Бывает, что люди создали предприятие, дали нам огромный доход, и там люди живут и счастливы в маленьком городе. Это сплошь и рядом. Нам надо еще раз говорю, вот мы немножко затронули эту тему, нам надо менять как бы внутренние механизмы. Потому что вот у нас часто и здесь звучит вопрос госинвестиций. Весь бюджет 40 триллионов рублей. Ну, вы понимаете, что такое 40 триллионов? Из них на экономику может бюджет потратить 2-3, не больше. Это вообще ничего для экономики. Просто ничего. Инвестиции должны быть, раз у нас рынок, рыночные, сотни триллионов. Это можно сделать, только изменив правила. Вот когда вы меняете правила макроэкономики, еще раз, нулевая ставка или Госбанк вместо Центрального банка, ну, сейчас, кстати, о многом, наконец, об этом начали говорить, то вы меняете сами правила. И в этих правилах вам не нужны иностранные инвестиции. Потому что Россия самая богатая в мире страна. Зачем ей просить на коленях деньги из-за рубежа в виде инвестиций? А инвестиции...
Нет, подождите, а вы предлагаете их напечатать?
Еще раз говорю, мы их имеем, просто мы их дарим.
Где мы их имеем? Да,
ну, слушайте, мы на 300 миллиардов дарим товары в иностранную экономику, просто каждый год, просто дарим. Те же офшоры – это подарки, это из-за нас, из-за наших правил. Если, вы понимаете, мы...
Ладно, я понял.
Вопрос даже дохода граждан. Вы понимаете, что означает справедливые торговые отношения? Кстати, Путин о них говорил на питерском форуме позапрошлом. Что такое? Это означает, что вы... В принципе, завтра будете получать в 2-3 раза больше товаров, чем сейчас. Значит, у вас и доход будет больше. Потому что, чтобы эти товары вы купили, вам работодатель должен дать денег. Иначе будет затоваривание. И при этом и без инфляции все. То есть изменение самих макроэкономических параметров нашего места в мировой экономике и мировом разделении труда. Мы туда даем треть природных ресурсов. Без нас никто не может выжить, ни одно государство мира.
Прям без нас ни одно.
Да потому что откуда они возьмут эту треть?
Игорь Шатров, это не преувеличение?
Ну, говорят, что так, да. Но нет, на самом деле ведь есть ряд ресурсов, которые есть вообще только у нас. Или там у нас основной их объем. Плюс понятно, что углеводороды, в любом случае мы находимся в тройке стран, там постоянно местами меняемся, да. Между прочим, с Соединенными Штатами меняемся местами. Вот сейчас Соединенные Штаты, кстати, да, решили занять 75% нашего рынка, ну, точнее, имеется в виду, 75% нами поставляемых на рынке углеводородов Трамп поставил задачу заместить американскими. Вот это, конечно, угроза очень серьезная. Я не знаю, Евгений, как мы справимся с этим, когда с нами же сознательно так работают. Вы говорите, как будто там конкуренция такая
очень, добрая. Очень просто. Когда вы допускаете к экспортно-импортным операциям малый и средний бизнес, они обойдут любые санкции. Как это сделали наши челноки в 90-е годы. Затоварили страну вообще вот этими мешками, которыми они притащили. Все. Сегодня деньги у кого? У тех, кто продал нефть, газ, что-то за рубеж. Правильно? А должны быть у тех, кто покупает в страну товары. А для этого нулевая ставка должна быть. Доступ им к деньгам. Чтобы они эти деньги взяли в кредит под товарные потоки и завалили страну товаром. Вот и все.
Олег продолжает спорить. Кто в Москве не хочет финансировать условную Урюпинск, пусть газ добывает в Москве исключительно. Значит, под низкую... Вот тут я не понял. Сергей 87-й. Под низкую ставку готов инвестировать все свободные деньги, под текущую спасибо нет.
Логично, кто-нибудь... абсолютно правильно говорит.
Объясните.
Объясняю. Под текущую ставку он может инвестировать только с доходом выше текущей ставки. Под так. нулевую ставку любая инвестиция ему даст доход. То есть у вас
появляется... А, в этом смысле. То есть тогда он не в банк идет, а инвестирует. Конечно,
он начинает
в
думать, смысле. Куда, что
вот
делать.
Вот теперь я понял.
И от его мозгов зависит, какой доход получить. А в банке вам что дали, то и вы его берете.
А офшор, спрашивает Андрей, это разве попытка... то есть это ведь всего лишь попытка снизить налоговую нагрузку?
Нет.
А у нас налоги это все
неправда.
Выше и выше.
Это неправда.
Это не так.
Офшор не попытка снизить нагрузку. Офшор – это форма управления своим капиталом в России. Потому что это иностранная юрисдикция, а у нас иностранная юрисдикция в России. То есть у нас нет своей юрисдикции в вопросах имущества, оборота собственности. У нас даже вышестоящие суды, иностранные суды, вышестоящие по отношению к российскому. Это в нашем гражданском кодексе прописано. Соответственно, человек, который
делает... Ну, как-то это не работает, насколько я понимаю, на практике сейчас.
Да ладно. Все работает.
Да?
Ну, конечно. Где сейчас судится Дерибаска с Потаниным и с Абрамовичем?
В Лондоне. Лондоне, да, в Лондоне.
Сейчас. Вчера подал, или там неделю, или две назад.
Так это они всего лишь выбирают между российскими судами и лондонскими.
Лондонский суд решает, кому будут принадлежать активы в России, Дерибаске, Потанину или кому-то еще.
Хорошо, Илья 501 и Игорь Шатров, это вам. Я лично живу в маленьком городе в Саратовской области. У нас несколько больших предприятий. Есть, значит, училище федерального значения. Но город не развивался до того момента, пока к нам не стал приезжать председатель Государственной Думы. После этого нам реконструировали городской парк, сделали шикарные прогулочные улицы, и туда потянулись туристы. Может быть, это так работает?
Нет, ну так это работает точно, но это точечная история. Это индивидуальная заслуга.
Ну что мешает
Володину? Вам просто повезло.
Да, нет,
повезло.
Ну, значит, Володину надо чаще разные города посещать, ну, и это будет работать.
Это его область, поэтому он там посещает, это правда, ее, да. Как бы, так же мы понимаем, что и
ряд других... депутат от этой области.
Да, чтобы было депутат понятно. Еще, ко всему прочему. И был мэром Саратова.
7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, голосование продолжается. Присоединяйтесь по телефону к нам. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели, прямо сейчас. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, я Денис зовут. Ну, это все разговор в пользу бедных, потому что если посмотреть, как формируется наш бюджет, то все маленькие города фактически являются уже по факту дефицитными, потому что так называемые сборы с акциза, НДС и прибыль, оно уходит в федеральный бюджет. А на региональном уровне остается что? НДС, не НДС, этот, 13% зарплаты налог, ну и какие-то налоги с имущества. Ну, это смешно.
То есть больше налогов надо оставлять?
Нет, так это и называется механизм перераспределения налогов через бюджет. Треть бюджета идет в регионы.
Ну,
вот
да.
Из этих самых НДС, правильно,
да,
зритель
да.
говорит. То есть это механизм. И ведет по определенным формулам выравнивание развития регионов. Я просто цитирую из документов, которым руководствуется комитет по бюджету. Выравнивание развития регионов. Соответственно, это просто механизм перераспределения. Если взять и все оставить в регионах, кто будет финансировать
общефедеральные нужды? А у нас выбор либо так, либо все оставить в регионах. Что-то более справедливое с точки зрения регионов не может быть?
Сделано. Вот,
оно и так справедливо.
Ну, то есть часть налогов, правильно зритель сказал, остаются в регионах, а другая часть все равно идет в регионы через федеральный бюджет.
Так, значит, Виталий продолжает. Допустим, появилась низкая ставка. В каком-нибудь небольшом городе построили, я уже даже не буду условное название, которое тут Виталий придумал, но в каком-нибудь небольшом городе построили завод, а где они людей будут брать? Вряд ли там квалифицированные кадры. Значит, надо привлекать из других городов. А поедут ли туда из больших городов? Поликлиники-то там хуже, школы-то там хуже.
Да нет, ну проблем много на самом деле. У нас очень плохая мобильность граждан, потому что у нас нет условий для перемещения. Да? Мы, опять же, потому что мы не можем взять ипотеку, приехав в другой город, и не можем вселиться в это жилье. Ну или потому что у нас так принято, что жилье должно быть свое. Часть мира живет постоянно в арендном жилье. Тут тоже надо менять, может быть, где-то и менталитет нации для этого. Это реальная проблема.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. До окончания голосования у нас с вами примерно 7 минут. Ну, чуть меньше 7 минут. Напомню, голосование, это у нас, собственно, на голосование поставлено предложение, которое мы сегодня обсуждаем. Сейчас я найду, соответственно, это голосование. Посмотрим, сколько человек уже проголосовали. Много сообщений просто. Да, почти 500 человек проголосовали. Итак, новым налогом в 3-5% заработка предложили обложить жителей 23 крупных городов России. Деньги должны пойти на развитие отдаленных территорий страны. Согласны ли вы с таким подходом? Да, согласен. Нет, не согласен. Не совсем согласен. И мне все равно. Вот так голосование организовано. Присоединяйтесь через 5, уже теперь через 5 минут будем подводить итоги этого голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вот много лет говорим о прогрессивной шкале налогов, но до сих пор она так и не создана.
Да как же?
Доведите ее до 80%, и вот эти лишние деньги направьте в регионы.
Да, погодите, секундочку, вы хотите, чтобы у вас 80% забирали?
Нет, 80% собирали с того, у кого 500 миллионов в год получается рублей. Вот у нас же есть такие люди.
До
80%.
Обычно говорят, в таких случаях они просто в другую страну переедут?
Ну, такие люди пускай переезжают. Там они...
в том смысле, что денег-то не появится.
Да нет, вот эти люди, это же, как правило, ну, скажем так, либо официально... их ворами, конечно...
В общем, короче, давайте вот без этого. Надо просто богатых... обложить большим налогом, а не тех, кто в конкретном городе живет. Опять, видите, мы пытаемся найти варианты. Давайте не нас, а кого-нибудь другого. Евгений Федоров.
Ну, вот эта история с прогрессивной шкалой, она постоянно существует, и сегодня прогрессивная шкала, я всем напоминаю, я бы сказал...
видите, человек говорит, прогрессивная там, еще где 80.
Больше. Вот расчеты и практика показывает, что более жесткая прогрессивная шкала под 80%, как в Швеции, кстати, да, она, расчеты показывают, что количество налогов, поступающих в бюджет, уменьшится. Наверное, кто будет рад, что сосед имеет там 80% налога. Но вот для дохода бюджета это хуже.
Но это по-прежнему популярно, Игорь Шатров.
Нет, ну это опять мы просто пытаемся поделить, перераспределить. Это правда, это общая проблема. Но опять говорим о гражданах. с гражданами, мне кажется, здесь я с Евгением соглашусь.
398-й пишет, надо просто запретить быть бедными и все наладить.
Хорошая
действительно,
идея.
Действительно, может
быть, идея. Хорошая идея. Мне кажется, все-таки проблема в развитии малого и среднего бизнеса в России, сколько мы не говорим, 30 лет, о его там перспективах развития, вот все время говорим о перспективах. Вот все время. А все основное у нас на крупном бизнесе, на монополиях. И вот и все. Вот отсюда все эти проблемы. А монополии — это вот те самые большие капиталы, большие офисы и так далее, и так далее, и так далее. То есть бизнес должен быть как-то перераспределен по стране. Вот он должен быть тонким слоем намазан по всей стране, а не собран в одном, двух, пяти, десяти городах.
Как бы вы ведь исходите из чего? Из интересов развития страны.
Да, конечно. Да.
А не получится ли так, что бизнесу будет неудобно?
Ну нет, потому что в любом случае он на месте найдет для себя работу. Всегда найдет. Но почему? Те же самые услуги нужны.
Нет, ну
как,
подождите.
Как то есть... в Москве, так и в маленьком городке.
Я понимаю, но, грубо говоря, человек собирается в Москве оказывать услуги населению.
Да.
Приходит, пытается оформить, я не знаю, документы, вот не будем говорить, не патента, пытается, а говорят, а вы знаете, у нас уже перебор таких. Езжайте-ка вы в соседний город.
Ну замечательно.
Примерно так нет, это так, должно
так,
быть?
Так это не работает.
А как это работает?
Вы сейчас можете делать сколько угодно. Вы сами не будете открывать бизнес,
это да,
если
да,
у вас нету, если вы понимаете, что не вынесете конкурентной борьбы.
Это да.
И поэтому у нас согласен, у нас всего 15% малого бизнеса. Например, в Китае 40, в Китае 55, в Европе 45. Это да. Но это именно элемент макроэкономики. Понимаете, та же высокая ставка не пускает промышленное производство малых предпринимателей.
Про высокую ставку неоднократно уже говорили, теперь вот она вроде уменьшается, и говорят, будет еще меньше.
Какая разница, забор 20 метров или 18? Вы все равно через него не перепрыгнете.
Ну, может быть, когда-нибудь он будет 10.
Он просто
10.
Должен быть 0, чтобы вы ходили новыми дорожками. Понимаете логику?
То есть, ну, 0. Просто 0. А где 0?
Просто нулевая ставка.
Это где-то работает или это только Евгений Федоров придумал?
40 стран мира на нуле работает.
40%.
Да, есть 40 стран. Отрицательная ставка. Дания, Швеция.
873. Надо несуществующих предприятий забирать последние, открывать больше производства в регионах. Деньги есть у государства, но они очень дорогие для бизнеса. Дайте гранты, и все отобьется за 3-5 лет. Ну, это, собственно, вот про ваш ноль.
Дайте гранты из бюджета, да?
Нет, ну,
в бюджете всего 2 триллиона на всю экономику.
Нет, секундочку. А откуда тогда вот эти под 0% гранты пойдут?
Не гранты, а кредиты. Через банковский механизм.
Ну, кредиты. Так он-то пишет, гранты дайте, и все отобьется.
Ну, грант, по сути, это не,
ну,
не
да,
кредит.
Грант
это другая история. Это подарок на, там, да. Или какой-то на условиях. Да. Нулевая ставка – это кредит, стандартный кредит в экономике, суверенной экономике. То есть это механизм внутреннего направления средств на инвестиции.
Надо ужесточить контроль за бюджетом, пишет Алексей 363-й. Не менять новые бордюры. Про бордюры мы сегодня еще не говорили, по-моему.
Мне вот бордюры, кстати, похвалили. Вот я тут ехал по Москве, все ругают бордюры, бордюры. А сказали, основными бордюрами-то ливень был. Все слилось. Вот там, где новые. А где старые, все стоит.
Ну, в общем, видите, тоже непонятно. Контроль – это в том, чтобы они появились новые, более лучшие, как это принято теперь говорить.
На новых территориях говорят, ребята, вы ничего не понимаете. У нас тут бордюры укладывают. Запах асфальта мы впервые за многие десятилетия почувствовали. Так что слишком мы зажрались здесь, в Москве.
И все-таки, значит, возвращаемся к этой истории по поводу предложения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. У меня к вопросу к гостям.
Коротко.
Если завтра президент даст команду Мишустину в оперативном порядке на 3 города, каждому городу выделить по 10 миллиардов и не будет объяснять причину, как это будет выполнено? Спасибо.
О, неожиданный поворот какой. Совсем коротко, Евгений Федоров.
Ну, не знаю, как это будет выполнено. Выполнено будет по закону.
Неужели у правительства нет дополнительных 10 миллиардов?
Ну, 10 миллиардов – это не цифра.
Я тоже хотел сказать.
Там резервы правительства. До 10% правительство может перераспределять даже в бюджете, если резервов не хватит. Это небольшая цифра, но она ничего не даст. Что такое 10 миллиардов?
Игорь Шатлов тоже самое.
Я соглашусь с Евгением. Ну, просто абсурдных распоряжений Владимир Владимирович не дает, поэтому я думаю, что он так вот
просто... Так и не будет.
Не будет так поступать.
У нас было голосование. Мы поставили перед аудиторией тот же вопрос. Напомните, Евгений Федоров, а вы не поддерживаете такой подход?
Я считаю, что неправильно повышать налоги.
А вы, Игорь Шатров, не совсем.
Не совсем, да.
Как думаете, самый популярный ответ какой в аудитории?
как вот первые не поддерживают.
Не поддерживают. Да, не думаю, поддерживаю. Да. А вы как думаете?
Наверное, да.
Не поддерживают. То есть, как вы, примерно такой же вариант. Так и есть. 75% не поддерживают этот подход, это уже результат голосования. 16%, как Игорь Шатров, говорят, не совсем поддерживаю. 7% говорят, что с этим подходом согласны. И 2%, всего 2% в этом вопросе есть ответ все равно. Игорь Шатров, Евгений Федоров, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.